Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом. Я очень надеюсь, что действительно ответы нас ждут в поисках и определенных догадках. Сегодня у нас интересная тема, но сначала давайте мы поприветствуем вас, дорогие друзья, еще раз шалом. Я очень надеюсь, что этот мир вы чувствуете, он передается вам. Все-таки начало недели, и думаю, что настроение должно быть хорошее и мысли соответственно. Итак, сегодня, так как у нас начало весны, мы решили поговорить о... Как вы думаете, о чем? Весна, вот какие ассоциации, да? Ну, весна, влюбленность, конечно. Вот, помните, как в одной песне люди влюбляются, люди встречаются, женятся. Вот, и мы сегодня решили поговорить о том, как же это происходит вот между людьми, вот они влюбляются друг в друга, как складываются отношения. И, конечно, все это мы будем обсуждать в концепции еврейских традиций. Потому что еврейские традиции, они диктуют определенное направление и составляющее, содержание вот этой интересной темы о влюбленности. И, конечно, наша сегодняшняя задача пропустить немножко эти традиции как бы через решето, понять, как они работают сейчас, насколько они могут нам действительно помочь выстроить прекрасные отношения вот с противоположным полом. Давайте об этом, и вот все ваши вопросы, ваши комментарии с удовольствием будем принимать, потому что мы работаем в режиме прямого эфира. И не забывайте, пожалуйста, об этом. Итак, сейчас я давайте представлю моих гостей, а потом мы перейдем к напоминанию телефонов и других координат. Итак, давайте начнем с Максима Амосова, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, приветствую тебя. Здравствуй. Шалом. Да, сегодня ты нам расскажешь о своей влюбленности.
Легко.
Это приятно. Так, может быть, для кого-то это будет нелегко. Значит, у нас далее Александр Мороз, член рабочей группы иудео-христианского диалога. Александр.
Да, добрый день.
Шалом. И Павел Горелик, миссионер миссии «Евреи за Иисуса», молодежный лидер. Павел.
Здравствуйте.
Шалом, да. Итак, друзья, как я уже сказала, тема у нас объявлена, это отношения по-еврейски, ну, я решила так назвать, отношения по-еврейски, да? Как же еврейские традиции могут нам помочь или помешать, наоборот, построить отношения? Вот давайте будем во всем этом разбираться. Тема очень интересная, я думаю, такая животрепещущая, актуальная для всех, поэтому буквально через одну секунду мы с вами начнем это прекрасное общение. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Я забыла просто сказать, что за микрофоном я, Татьяна Ваганова, себя-то и забыла представить. Итак, сегодня мы говорим о влюбленности. Вот, и, пожалуйста, вот я смотрю сейчас на сидящих напротив меня. Вот Александр и Максим улыбаются, а Павел какой-то загруженный сидит. Ну, оно и, наверное, и понятно. Павел, давайте вот с вас и начнем как раз. Вот вы все-таки молодой человек, и понятно, что тема влюбленности, надеюсь, для вас она актуальна. Вот вы часто вообще влюбляетесь?
Каждый день, постоянно.
То есть это состояние, оно все время присутствует, да?
Да, это моя проблема.
Но, тем не менее, вот как-то его надо, наверное, регулировать или нет? Или, ну, или просто оно есть, и хорошо все время быть в состоянии полета? Влюбляетесь-то во что, в кого?
Ну, мне нравятся девушки в основном. В большей степени.
Ну, нет, я не имела в виду, на самом деле, кого-то другого, да, я имела в виду, что, может быть, не знаю, вдохновляет природа, что, я не знаю, музыка, вы же музыкант, может быть, вы в музыку все время влюблены, и уже не до девушек, но я сейчас поняла, что до девушек.
Нет, ну, музыка – это диагноз, как говорится, уже, если один раз любишься, то уже не разлюбишь никогда.
А девушку можно полюбить, разлюбить, это, а девушку, это норм, да?
К сожалению, да, можно.
А музыка более постоянно. Павел, ну вот мы сейчас сегодня о вас все и узнали, да?
Ну,
уже практически.
Одна маленькая часть меня, да, сегодня приоткрылась.
Хорошо. Друзья, ну вы-то что можете сказать о влюбленности? По-моему, хорошее такое чувство.
Очень,
да? Мне кажется, человек, когда не влюблен, он очень скучный такой серый. Вот надо все время быть в этом состоянии, вот такой легкой, но здоровой эйфории.
Танюш, если я, поскольку молодежь молчит, я вот тут уже седой.
Ты решил как аксакал такой выступить, да?
Ты решил тебе дать выступить.
Да, но сильно влюбленный. Я хочу сказать, что по словам влюбленность многие понимают совершенно разные вещи. И давайте, может, мы как-то сразу точки над «и» поставим.
Ну, давай ты поставь свои точки над «и», хорошо.
Я не знаю, там, о чем говорил Паша про свой каждый день. Я... каждый день влюблен в свою жену.
А Паша сейчас объяснит, да.
Да. Я
ты
надеюсь,
расскажешь
что он
про свое,
проснется,
да,
и объяснит, да. Но, значит, я влюблен каждый день в свою жену, и это пришло...
Максим, ты уже слишком
сразу,
правильный, на самом
сразу,
деле.
Нет,
вот ты начинаешь
сразу
с этого, я влюблен в свою жену, это хорошо.
Ну, хорошо, давайте, если вы не хотите правильного, давайте тогда попробуем разобраться, что правильно, что
неправильно. Нет, мы хотим настоящего, поэтому если ты влюблен каждый день в свою жену, это здорово, на самом деле.
Спасибо, уже хорошо.
Это прекрасно.
Я хотел просто сказать, что влюбленность, которая, вот само слово влюбленность, оно означает особенное, выделенное отношение одной особи к другой. И если мы говорим о отношениях любовных между мужчиной и женщиной, то очень много факторов влияют на эти отношения, и если смотреть на это с библейской точки зрения, то истинная, настоящая любовь, она далеко не ограничивается похотью, желанием сексуальных отношений.
Вот как ты прям сразу,
да,
так знаешь,
да,
прям...
Я хочу сразу как-то точки
на «и». Ты пошел прям как Караваджо, так, да, такими, да, да, мазками яркими,
мощь,
похоть там, да, все. Ну почему сразу? Страсть хотя бы?
Нет, ну потому
давай
что...
Вот,
почему? Потому что...
По-гречески давай
сегодня
поговорим,
да,
там же разные...
Эрос,
да,
тебе
да,
это слово
ну,
больше,
конечно,
чем похоть, да,
ну, конечно, потому что ну,
нет,
разные
хотел...
виды любви. Греки вообще были большие молодцы, они говорили, вот любовь, она большая, разная.
Да, в русском языке слово «любовь» очень емкое, да, конечно. Тут можно любить красную икру, можно музыку, а можно девушку.
Просто простите, да, на то, что перебиваю, но мы начали говорить о влюбленности, и не дав ее определения, вдруг уже ушли в любовь, понимаете, вот как бы...
Да, вы...
эксперт,
слушайте, вообще,
слово,
друзья,
да,
мне нравится, конечно, мы сидим сейчас здесь, да, у нас прекрасный весенний день, начало недели, весна, солнце, и вот здесь сидят мужчины, говорят, давайте сначала дадим определение влюбленности. Ой, как все правда, ну, слушайте, ребята.
Танечка, ну скажи тогда ты, ну давай, милая.
Нет, мне хочется вас послушать сначала. Слушай,
дай ему дать определение, может что-то будет толковое.
Я хотел бы определить, да, что есть любовь, а есть влюбленность. Вот уже упомянули о греческом описании любви, да, там почти 9 слов определяют любовь вот, в разных ее эквивалентах к разным объектам. Но влюбленность, да, оно у них выделено отдельным словом, словом «страсть». Кстати говоря, в русской Библии это единственное слово, которое никогда не переводится как влюбленность, да, или как любовь. Uh-huh. Это слово, кстати, употреблено, когда библейский текст говорит «да ревности любит Бог». Вот там вот это слово, которое там стоит как ревность, оно как раз означает влюбленность, такую яркую, эмоциональную, живую. Вот влюбленность, о которой говорит Максим, когда говорит о влюбленности к своей жене. Это не похоть, это не греховные какие-то чувства, это именно вот, ну, такая ревностные, всепоглощающие чувства, составляющие к одному объекту.
Спасибо за комплимент, Саша.
Супер, да, Максим, мы поняли, главное, видишь,
я
даже платок уже сняла, в общем, да, вот, потому что страсти накаляются. Хорошо, ну, друзья, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь, мы сегодня говорим на такую тему, животрепещущую влюбленность, все-таки такие тонкие материи. Вот, я очень надеюсь, что мы все будем здесь, ну, относительно открыты, потому что говорить об этой теме, на эту тему и не быть открытыми, ну, тогда вообще зачем за это браться, да, вот. вот. Нет, мы начали хорошо, конечно. Давайте дадим определение влюбленности.
Правильно, правильно.
Но все-таки дали, действительно, да. Мы тоже не хуже древних греков, ну вот их же цитируем, знаем. Вот здесь нам пишут о том, что шалом, возможно ли любовь без влюбленности, пишет Марьяна. Ну, вот мы надеемся, что до этого еще дойдем.
Вот как раз я бы, если позволите, хотел бы сразу ответить на этот вопрос.
Ну, давайте ответим Марьяне.
Дело в том, что, да, в Ветхом Завете есть книга «Песни песней», которая, безусловно, описывает влюбленные отношения, да, отношения влюбленности, которые, кстати говоря, сами евреи очень долгое время спорили насчет включения ее в канон или не включения. И когда в 90-м году от Рождества Христова, по нашему впечатлению, определяли еврейские раввины, формировали еврейский канон, то эта книга вызвала довольно серьезное обсуждение. Но в итоге ее включили именно потому, что нужна была книга, которая бы учила людей страсти в отношениях, я думаю. Но, ведь и во времена ветхозаветного периода, и во времена Христа, и во времена Средневековья, и сейчас не секрет, что, ну, наверняка вот вы читали книгу «Домострой», да, которая была...
Да, прям наверняка.
Да, она моя любимая и лежит все время рядом со мной на столе, все время прочитываю, как только оказывается свободное время.
На самом деле, очень хорошая книга, я рекомендую.
Нет, я не сомневаюсь, да, заглядывали в курсе.
Но «Домострой» формировался ведь не просто так, да, то есть «Домострой» по своими корнями уходит где-то в период возникновения, по своему возникновению, уходит где-то в тот же период, что и возникла Палея.
Ну, наверное, да, это такое. Ну, я знаю, может быть, другие не знают, поэтому вы нам расшифровываете сразу.
Ну, книга «Палея толковая» была создана в 14-13 веках, ну, ориентировочно, может быть, чуть-чуть позже. Но она... представляет собой основной документ секты жидовствующих, так называемое направление в религиозной мысли.
Да, слушайте, друзья, все это интересно, да. Я извиняюсь, давайте дослушаем, хорошо.
Я просто к тому, что и там, так. И в поле, и в
домострое,
есть четкое понимание того, что отношения между мужчиной и женщиной, это все-таки не влюбленность, это все-таки кропотливая работа, это отношения, это заветные отношения, это работа по принятию друг друга.
Ясно. Смотрите, давайте мы все-таки ответим на вопрос Марьяны, так если
я
можем.
Отвечаю,
а, вот, да? Можно. Возможно ли любовь без влюбленности? Вы говорите, можно, да?
Да, можно, да.
Ага, хорошо. Вот,
но... Более того, поймите, библейский текст показывает нам, что любовь и влюбленность выражаются по-разному. Ну, например, к примеру, у Якова, да? У Якова было две жены. В одну он был влюблен, а к другой у него формировалась любовь. И мы видим...
Но это в вашем представлении, нет, так. Это вы так прочитываете
твоем,
тоже.
Твоем, Саша.
Это вашем.
Это
вашем?
Не в моем представлении.
Да что вы.
Ряда иудейских раввинов, понимаете?
Спокойно.
Хорошо, вы извините, пожалуйста. Это, да. У меня просто такая реакция, потому что я режиссер, у меня сразу огромное количество сценариев по поводу того, что же там у них там развивалось на самом деле. И мы так, наверное, вот можем разные сценарии предполагать и не дойти до главного.
Сценарий, но библейский текст,
Ну, конечно, конечно. Поэтому... Из этого библейского текста очень много можно вариаций, да, предположить, что же у них там было. Но давайте смотреть, все-таки, если мы говорим о влюбленности. Вот вы сейчас, Александр, так интересно противопоставили. То есть, например, есть зрелые отношения, которые вызревают, ну вот, например, на, скажем, на примере тех же отношений Иакова и Илии, да, кому знакомы эти персонажи, друзья, кто-то, может, не знаком, тогда почитайте книгу «Бытие», есть возможность познакомиться с этим удивительным, страстным, таким глубоким треугольником взаимоотношений. Вот Иаков и две женщины, Рахиль и Илия. Так вот, если мы говорим о вот о том, что эта любовь, она как бы вызревает. К Рахиле у него сразу вспыхнула эта чувственность, эта страсть, эта влюбленность. И по большому счету, ну вот я не знаю, вот читая то же самое Священное Писание, я не вижу, чтобы эта страсть, она как-то вот угасла, ушла во что-то, трансформировалась. А наоборот, скажем так, Кли, которая рожала и рожала детей, ну казалось бы, да, она же на это и рассчитывала, что вот она детей рожает, и наконец-то муж ее действительно воспылает к ней той страстью, которой хочется все-таки любой женщине, чтобы мужчина к ней пылал. Не просто вот он ее любил так холодным разумом и говорил, ну, дорогая, сейчас у нас вот мы переходим на другой уровень отношений. Но, наверное, хочется все-таки, да, чтобы мужчина...
Я все-таки не согласен с вами, когда вы говорите о том, что у него с Ли ничего так и не стало в итоге. Итог этой истории – это конец, последние слова Якова. «Похороните меня, кто помнит где?»
Ну, с Ли, конечно, похоронили его, да.
С Ли, понимаете? То есть все-таки библейский текст – это не просто текст. И слова Якова – это не просто слова.
Да я же не говорю, что он ее не любил, понимаете? Да. Но я говорю о том, что любовь, она… Ведь вот мы сейчас хотим дать определение, и мы понимаем, что мы здесь вязнем. Потому что вот на эту тему любовь, влюбленность, и греки размышляли, и не только они, сколько написано произведений, стихов, мы понимаем, что это просто огромное пространство, это как космос, это как стихия, как океан, который познается, пытается познаваться человеком, мужчиной и женщиной, и какие-то, конечно, делаются здесь выводы, какие-то вот есть откровения, люди этим делятся, тем не менее, все-таки это неизведанное такое пространство, в которое каждый погружается и проживает свою историю, уникальную, потрясающую, удивительную. Да. Хотя, конечно, мы, естественно, можем размышлять, мы это и делаем. Вот. И я просто про то, что, несмотря на вот эту любовь, которая у Иакова, может быть, и сформировалась, там, к Ли, скорее всего, что-то, конечно, у него, безусловно, было. Но вот вопрос, счастлива ли была эта женщина с этим мужчиной, который в течение все-таки всей жизни пылал страстью к другой женщине. Вот как при этом, вот тебе говорят, я тебя люблю, и причем самое интересное, это не просто на словах, он о ней заботился, он ее ценил, да. Понятно, он ее обеспечивал, то есть, ну, нельзя сказать, что вот он, извините, там вот детей с ней наделал и забил на нее, нет, конечно, но, извините, сердцу ты не прикажешь, как говорят, а любит он другую, и все это чувствуется.
Ну вот если, Танюш, можно?
Да, да можно, ну нужно даже.
Да, хорошо. Я просто хотел сказать, что эта история, она как раз может быть хороший иллюстративный материал для того, чтобы понимать разницу в отношениях к одной жене, к другой жене. Вот. Но вообще это плохой образец. И не дай бог какому-то человеку, на мой взгляд, я сейчас не претендую, как Саша, на полную экспертизу, но на мой взгляд, не дай бог кому-то иметь двух жен. Это вообще трудное дело. И именно поэтому, не только именно поэтому, неправильно я сказал, а одна из причин, почему нам сильно не рекомендуется иметь больше одной жены, это как раз это. Потому что есть конкуренция, есть соревнования, и это мы все видим в истории между в отношениях и, между
Лавей. Да, я бы даже сказал так, что мы Рахилия, видим это не только в истории вот этой, как сказать, вот пары,
не
трио.
Этой пары, да, не пары,
вот
а семьи,
этого трио, да, семьи. Но я хочу сказать, что мы это видим на протяжении вообще всей истории древнего мира, потому что
конечно,
вот именно вот это сложная семейственность, когда несколько женщин делят одного мужчину, это страшно просто для всех,
аминь,
друзья,
аминь, конечно,
и для мужчины, да. И для женщины, всех можно здесь пожалеть, посочувствовать,
согласен.
Но понимаешь вот одно, что мужчина, по большому счету, он может любить нескольких женщин. Может. И у него любовь...
Паша об этом
нет,
сказал.
Ну, как
что,
мы,
да.
Ну, нет, ну как мы... Нет, я даже не про Пашины примеры, сейчас мы к нему тоже подойдем. Я про то, что мужчина, ну как вот любовь свою он проявляет. Например, если мы смотрим на древний мир, тот же израильский, вот он заботится о женщине, он ее ценит, он ее уважает, там всякие там украшения ей дарит, все такое, все замечательно и прекрасно. То есть вот как бы он ей обеспечивает то, в чем она нуждается, определенная, ну как бы такую защиту, опору, но страсть он испытывает к одной. И вот в этом проблема. Потому что нельзя, вот, если это настоящая страсть, чтобы вот ее испытывать к нескольким, вот получается к одной. И отсюда все проблемы.
Танюш, можно я еще, прежде чем мы Пашу спросим?
Но я тоже совершенно не эксперт,
да.
Конечно,
я
там по...
Уточнить,
это я так свое предположение.
Что все-таки, если уж идти стопами Саши Мороза насчет определения, то, по-моему, мы путаем сейчас многие вещи в одну кучу. Потому что страсть и рознь. Можно пылать страстью, но она будет совсем не духовная, совсем не так сказать, не Божия.
Да.
И таких страстей мы можем видеть, ну, простите за...
Как сказать. Нет, я тебе сейчас не про такую страсть говорю, конечно, я про другую говорю.
К сожалению, многие люди, слыша слово «страсть», имеют в виду именно
Хорошо,
это.
Давай мы скажем так, вот есть просто страсть, или как вы здесь уже обозначили, там, похоть, ну, когда вообще ничего, вот только прям одно плотское желание.
Оно может быть очень сильным.
Нет, оно может быть очень сильным. Да, но есть влюбленность, то есть когда ты именно влюблен в человека, это уже более высокие материи.
О чем ты говоришь? Вот, когда... вот смотри, все просто. Когда похоть – это плоть тянется к плоти. Когда мы говорим о влюбленности, давай мы подключим душу, дух. Давай,
ну, я только сейчас хотела сказать, но ты просто меня, видишь, перекрыл.
Да, прости,
Нет, я с этого и начала, понимаешь, к тому, когда ты говоришь о том, что вот мужчина там может испытывать вот чистую там плотскую страсть, ну, может, конечно. Но я сейчас не об этом, это неинтересно. Ну, испытывает он ее, испытывает. Я про то, когда именно есть влюбленность, то есть именно соприкосновение душ, когда его тянет к этой женщине, когда он хочет быть с ней и так далее. Я об этом, ну, о более высоком уже, конечно.
А есть еще ступенечка? У нас еще есть дух.
У нас есть дух,
вот
да.
Вот у нас есть тело, мы уже обсудили, осудили.
Да почему вещи. Осудили? Нет, это тоже осудили. Хорошо.
Хорошо, не осудили, но, ну, по крайней мере, отметили.
Да, обозначили.
Есть влечение плоти, есть влечение души, и ты, так я понимаю, называешь это влюбленностью, не знаю, как Саша. Вот, но есть еще отношения самые глубокие, это касается духа человека. И вот когда все три задействованы, вот тогда это круто, я думаю.
Знаете, проблема в том, что вот мы обозначили
Маша
тему...
Маша вообще загрустил просто.
Мы
да.
обозначили тему как отношение с точки зрения еврейского мира, да. Но вот сейчас мы уже с вами ушли от этой темы в никуда. Потому что...
Увел нас Саша, кстати.
В еврейском мире...
Это точно.
В еврейском мире.
Давай мы сейчас вернемся в еврейский мир.
Нет понимания дух, душа и тело, есть целостный человек. Да, это первое, с чего стоит начинать.
Саш, подожди чуть-чуть. Сашенька, милый, давай ты помолчишь чуть-чуть, если можно. И давай дадим слово Паше. Танечка, давай, командую. Саше очень трудно унимать.
Хорошо, давайте мы сейчас на перерыв уйдем, на небольшой. Видите, у нас здесь как страсти накаляются. Почему, друзья? Потому что мы о влюбленности говорим сегодня. О том, как же вот действительно эти отношения между мужчиной и женщиной в еврейском контексте. Мы сейчас как раз, мы уже этого коснулись, так, истории древнего мира и библейской истории. А сейчас мы еще по традициям пройдемся, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Будьте с нами, у нас здесь вопросы еще есть. Спасибо, друзья, мы на них ответим. Итак, буквально через несколько секунд мы продолжаем, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в эфире уже, у нас здесь, видите, идут бурные дискуссии, потому что тема влюбленности, она зажигает всех на самом деле. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, мы говорим сегодня об отношениях по-еврейски, и мы поэтому уже посмотрели на некие пары, некие союзы, о которых нам рассказывает Библия, их на самом деле очень много, поэтому здесь можно просто по каждой из них передачу делать, но у нас задача более сложная, нам нужно как-то все это соединить вот и историю, и традиции. Давайте о традициях. Вот, например, одна из традиций, которая меня так особо впечатлила, вдохновила, еврейская, это то, что отношения вот по еврейской традиции, они должны выстраиваться уже в браке. То есть вот мужчина и женщина, их соединили, вот, а потом у них развивается в союзе любовь. Вот я понимаю, что сейчас Александр может сказать просто целую лекцию на эту тему, и все это будет умно и правильно. Но я о жизнеспособности. То есть мне кажется, что вот сейчас это просто, ну, может быть, если мы не говорим только о каких-то вот прям ортодоксальных еврейских общинах, но если говорим вот для большинства, для мира, а для нас это тоже важно, то есть вот что, например, мир может извлечь из еврейской традиции и взять для себя как что-то такое целостное и полезное. Вот мне кажется, эта традиция, далее, она сейчас просто не жизнеспособна. Ну вот, например, я даже сейчас спрошу, вот, Паш, подключись, пожалуйста, к нашему разговору, а то ты нас как-то игнорируешь, или тебе скучно, неинтересно, ты, пожалуйста, подключись. Вот как тебе вот эта традиция, чтобы, допустим, тебе представили какую-то девушку, вы с ней вступили в союз, вот, ты о ней не знаешь ничего практически, но ничего узнаешь вот в браке, вот будете жить вместе и узнаешь, стерпится, как говорится, слюбится, как тебе такое?
Ну, так бы и умер бы не женатым. Я бы не вступал бы с ней в союз, если бы не знал бы ее.
Ну, то есть, ну, вот мы сейчас говорим именно о традиции. То есть вот эта традиция, она как, на твой взгляд? Вот она сейчас жизнеспособна? Нет. Как она для молодежи? Что, например, тебе берут? Вот можешь не заморачиваться, например, вот как вот обычно вот мужчина, я не знаю, там женщина в поисках, в выборе, вот как, что, чего найти. А здесь тебе красота. Здесь тебе приводят человека и говорят, слушай, родители о нем уже все узнали, она девочка хорошая, давай, вы вступаете в отношения, и там у вас все сложится.
Ну, хорошо. Согласен.
Согласен?
Да.
Вот только сейчас говорил нет. Видишь, как тебя легко повернуть
ну,
в другую сторону?
Зависит от того, какая девушка еще предстанет передо мной.
А,
то есть, если она...
так.
Ну, во-первых, мотив, наверное, интересен, потому что же такие вот союзы, они были для того, чтобы, возможно, как два государства в одно соединить или сделать одно государство из двух.
Вот, или нет, это... мотив здесь был наоборот такой, здесь именно философия такая была определенная, или, можно сказать, такое мировоззренческое, да, mm-hmm. что любовь, вот как мы сейчас говорили, она именно формируется, рождается, mm-hmm. и, как говорил Александр, она может быть без влюбленности.
Ну, смотри,
то
да.
есть не надо тебе пылать страстями,
да,
к своей второй половине. Люби ты ее спокойно, тихо, выходите на высокие духовные уровни, вместе, вдвоем, и живите счастливо.
Вопрос понятен. В общем-то, я тоже о нем думал, и, кстати, думал о нем недавно, и я... Есть такая вещь, как вот ты общаешься с человеком, и он тебе, может быть, сразу не импонирует внешне, просто мы говорим о внешности, вот, но ты общаешься с ним и находишь какую-то вот точку соприкосновения вот в разговоре, вот в общении, в душе, во взглядах на жизнь.
Но это мне больше, вот, кажется, вот про друга, а когда речь идет о возлюбленной, то знаешь, как-то...
Да, так вот, я договорю, что я хотел сказать. И ты начинаешь замечать или не начинаешь замечать, как ты уже влюбляешься в него, когда внешность, она как-то вот не является... первоопределяющим критерием, вот, допустим, в данной ситуации, а просто ты уже любишь человека, потому что тебе вот нравится с ним общаться, нравится с ним проводить время, как-то внешность, она ушла на задний план. Но такое должно быть, не знаю, у меня такого было, по-моему, один раз за всю жизнь, и то я такой в этих взглядах я не изменяю
себе. Ты сейчас
про
девушку говоришь?
Ну, конечно.
Понятно, что для тебя вот ты начал с ней общаться, увидел ее как человека, и поэтому что?
То есть внешне она не привлекала меня никак.
Нет, понятно, но влюбленность-то получилась или нет?
Влюбленность получилась, да, но не исходя из внешних качеств, а исходя из того, что просто вот мне нравится человек.
Понятно, тебе нравится человек, но вот, например, а влюбленность тебе уже стала, извините, вот, ну, как по барабану, да?
Нет, есть такая вещь, как мозг, и мозг ты не обманешь. У мужчины, к сожалению, так, я...
Почему, к сожалению-то, сразу?
Ну, потому что сколько уже семей сегодня имеют счастье.
Мне кажется, что вот все, что сотворил Господь, это прекрасно. Главное научиться этим просто, ну, как-то немножко регулировать.
Да, Паша не против, по-моему.
А так замечательно,
да.
Так.
Я не против. Вот. Я к тому, что на самом деле все равно ты понимаешь, есть такая вещь, как логика. А любовь и логика, я не знаю вообще, имеет ли она место быть, может, имеет место быть. Просто я довольно скептически отношусь к таким взглядам, как ты давай встречайся, а потом полюбишь. Вот я, если вначале не полюбил, я потом и не полюблю. То есть, скорее всего, если женщина, которая, вот, возвращаясь к твоей истории, если меня сведут с какой-то девушкой, которая мне вначале не понравилась, ничего не изменится через год, через пять, пускай она
сбудет.
Ну,
по большому счету, как вот у Иакова, да, ну вот не понравился ему Ли сразу,
да,
как-то.
Ну, пора понять, что все мужчины одинаковые.
И не пошло, но тем не менее, но вот как мы сказали, все равно вот отношения-то, они какие-то завязались, какая-то любовь к ней у него все равно была, другая просто, нежели к Рахиле. И поэтому это ее ранило, потому что к Рахиле было другое. Ну вот, хорошо, если возвращаться вот в современные реалии, Максим, ты что скажешь по поводу вот этой традиции? Что вот так вот вместе знакомить, ну а дальше как уж получится?
Ну, да, это, кстати, не только еврейская традиция. На Востоке вообще это было очень принято. Вы знаете, тут надо посмотреть, мне кажется, немножко подетальнее, потому что если, например, представить себе такую ситуацию, например, как это было с сыном Авраама,
ой, я вот так и знала, что ты... Ну, кто же приведет этот пример?
Да,
Максим,
вот,
конечно.
Исаак.
Исаак.
Значит, был посланец, который привел ему жену. если вы помните историю, да, которого послал отец, и была молитва, и для всех участников, и для Исаака, и для его отца Авраама, и для посланца, который ездил за этой самой женой будущей, было ясно, что происходит Божье дело, Божий промысел. То есть та девушка, которую они смогут, на самом деле смогли найти, она будет от Бога. И вот у Исаака была такая ситуация, о которой ты как раз говоришь. То есть ему привели жену и сказали: «На, люби». И получилось, и они влюбились, и у них была страсть, и у них все было хорошо. Ну, относительно долго не было детей, потом появились сразу двое. Это один пример. Другой пример, когда тебя сводят с женщиной против воли Божьей. Вот это беда. Вот тут ничего не получится.
И мне кажется, что это было достаточно часто, к сожалению. Бывает, да? Да, и вот, и мы даже можем вспомнить про, ну, скажем, ту же самую традицию, там, дореволюционную, вот, там, 18, даже 19 век, начало 19 века, когда именно родители, они были как раз инициаторами, то есть они именно искали вторых половин, они соединяли людей, да, да, и да. Совершенно никого не касалось. Чувственная сторона, то есть нравится ли человек, влюблен ты в него или нет. У меня вот, например, даже в моей личной истории, ну, как бы не в моей личной, в истории моего рода, угу. Да, то есть вот моя прабабушка, я знаю, что ее выдали замуж вот таким образом насильственным. Она любила другого молодого человека. А там что-то, ну, не понравилось моему, получается, прапрадедушке, вот, и он сказал: нет, ты вот выйдешь именно за того, кого тебе выбрали. Я хочу сказать так, что...
Чем кончилось-то?
Чем кончилось? Ну, да. Чем? Он ее любил, а она нет.
Ну, вот. Они прожили.
Ну, они прожили, конечно, понимаешь, и опять вот, я не знаю, как у нее сложилось с тем бы мужчиной, да, может быть, даже там было бы хуже, но кто знает. Вот хотя бы прадедушка, вот он ее очень ее любил, он практически вот ее на руках носил, но она его не любила и не полюбила вот за всю свою жизнь. Были дети у них, все, ну, жили, как бы вроде бы нормально, понятно, но вот женского счастья не состоялось, потому что жить с человеком, которого ты не любишь, это трагедия.
Ну вот, извините, что вмешиваюсь, но есть два момента. Во-первых, я за то, что Максим говорит о воле Божьей, но важный момент. Этот слуга, которого отправили за женой для Исаака, да, он знал Исаака, как он был, блин, как сейчас говорят современная молодежь, да, то есть он знал, для кого он ищет. Он знал его слабые стороны и сильные стороны. Почему вот эта традиция есть, да, к сожалению, да, она сейчас в силу целого ряда обстоятельств, она неприменима в полном объеме в наших реалиях. Но в целом эта традиция библейская, и она положительная. Почему? Потому что она ставила задачу, чтобы, абстрагировавшись от чувственной составляющей, взрослые выбрали для людей пару, которая соответственная ему. Адам не выбирал себе жену.
Извините, меня это иногда и пугает, да, что вот абсолютно отходя от чувственной составляющей. Я совершенно не замахиваюсь на святое, в том плане, что, знаете, ну, этот пример библейский, явно там это Божье откровение, Божье водительство, потому что Бог знал, что они друг для друга будут предназначены, и у них все будет хорошо. Но мы о том, что, ну, скажем так, этот пример положительный, и вполне возможно, что какие-то союзы тоже состоялись вот таким образом и могут состояться и сейчас. Вы знаете, в жизни нет ничего невозможного. Но вот про то, чтобы брать это за тенденцию и использовать это, ну вот, например, для меня это как-то не совсем приемлемо. Вот чтобы, вот, допустим, отдавать эту сферу выбора своего, там, мужа или жены, полностью на ответственность родителей, то есть то, что родители, например, выбирают тебе, привели, дали тебе вот то, что они считают нужным, ты с этим живи. Ну, как-то здесь у меня сразу прям много-много вопросов появляется.
Мы не согласны.
Это не потому, что библейская традиция неправильная, а потому что...
Да я не говорю, что она неправильная.
А потому что наша культура и наше общество, и наше воспитание уже не вмещает.
Вот смотрите, вот допустим, да, вот давайте так, вот вы мужчины, вот вам, значит, ваши мамы, тема еврейской мамы – это вообще отдельная тема. Вот, значит, привели вам каких-то девиц-красавиц, ну, на
это
их взгляд.
Это две отдельные темы вообще сразу.
Вот, значит, которые вот они считают, что они вам очень подойдут. И даже вы, допустим, вступаете вот в брак с этой женщиной, и вот если, допустим, я не знаю, там что-то идет не так, что-то не складывается, или, например, как часто бывает, ну вот проходит вот такой карамельный период, начинаются какие-то притирки и так далее, вот мне кажется, что есть здесь такой некий соблазн просто уйти от некой ответственности за то, что ты сделал, вот ты сделал свой выбор, ты как мужчина выбрал свою женщину, ты ее завоевал, она тебе сказала «да». Это определенная твоя победа, это достижение, и ты несешь за нее ответственность. А здесь картина такая: тебе привела мама, вот тебе дали это, и ты несешь ответственность за выбор своей мамы.
Ты ее завоевываешь всю жизнь.
Да что вы? Да. Ну хорошо, насчет если вы ее завоюете.
Насчет еврейской мамы, мы должны понимать, что еврейская мама говорит, что сыночек, я знаю, что у тебя есть свое мнение, сейчас мама тебе о нем расскажет.
Да, вот и я о том же.
И поэтому для них ты, мой маленький, твой сыночек, тебе уже 45 лет, ты до сих пор не женился, вот, мне скоро уже будет 30, я до сих пор я не женился, вот, но слава богу, что я далеко от своих родителей, и моя мама не будет стоять на моей душой, не будет говорить, сыночек, когда ты уже женишься в конце концов?
Ну, вот. Павел, вы знаете, я думаю, что для многих мужчин это вообще не проблема, что мама за 3-9 земель. Вот, они могут даже быть на разных континентах, а мама может иметь невероятное влияние на своего сына.
Я бы сказал, ты можешь даже быть в космосе, мама тебя и там достанет.
Мама и там достанет, и причем он...
Во всех смыслах тебя достанет.
Да, и мужчина позволит ей себя доставать, потому что он тоже не разделился с ней. И вот он будет таким маменькиным сынком, который, извините уж, да, который будет все время вот маму, слушать маму, и мама будет главой семьи, и своей, и, соответственно, его. Вот уже. Так вот, я просто... Да, Максим, ставь
вот
пару слов.
Я хочу сказать, потому что это отдельная тема, но она все-таки неизбежно касается нашего
вопроса. Безусловно, поэтому я ее и подняла.
Вопрос о том, что такое настоящий мужчина. И что такое ответственность за себя, за свои поступки, за свою жизнь. К сожалению, в нашей стране в силу многих обстоятельств, одно из которых это вот 70-летие безбожия, 70 лет безбожия, в стране было, и нас отучили принимать самостоятельные решения. Мы все должны были соглашаться с линией партии и правительства, и, конечно, это не извиняет нас, лично меня, например, это не извиняет. Каждый отвечает сам за свою жизнь, и, надо сказать, Библия этому очень-очень учит, что человек всегда, как бы он ни уходил от этого, даст ответ сам за свою жизнь. И поэтому хочу сказать маменькиным сынкам, пожалуйста, перестаньте быть таковыми, научитесь принимать ответственные решения.
Слушай, вот ты знаешь, ты сейчас так легко это сказал, научитесь быть таковыми, а это невероятная работа, просто колоссальная,
согласен,
над собой.
Согласен.
Потому что когда мама является таким, ну как бы неким богом для мужчины, это страшно. Например, вот это выражение чудное, которое я слышу от некоторых представителей мужского пола, что женщин может быть много, а мама у меня одна. Я думаю, с тобой все понятно. Вот, можно дальше не продолжать. Выражение потрясающее. И вот оно говорит о многом, о некой такой мужской незрелости, инфантильности. Нет, да? Да что вы, давайте подискутируем.
Ну, во-первых, я хотел вернуться к теме все-таки. Да? Категорически не согласен с тем, что принятие мужчиной, женщины, которую ему дают его родители, это какой-то, ну, мелкость, какая-то там подкаблучность. Маменькин сынок, это не так. Мои родители знают тебя лучше, чем, ну, ты даже сам себя знаешь.
Да что вы.
Ну, в принципе.
Александр, не пугайте меня.
Можно я скажу кое-что коротко? Я мало говорю сегодня, вот пришло мое время, у меня как раз еще осталось 20 минут. Ну, вот, хочу сказать такую вот вещь интересную. Мы просто с одним братом общались, с одним человеком общались мы, на неделе, и зашел разговор о том, что у меня была девушка, и я... И потом ее не стало. Вот. Не потому, что она на небо ушла, а потому, что мы с ней разошлись. Вот. И, значит, мы общались о том, что любовь – это выбор. И мне сказал этот человек, или она, это была она, что ты должен же выбирать любовь, решение не смотреть на других и любить ее. Я говорю, ну я не могу заставить себя любить ее. Вот в чем вопрос. Я могу на других не смотреть, но я буду понимать, что со мной не тот человек. И был еще такой вопрос один интересный.
Павел, извините, я запуталась немного в вашей драматургии. То есть у вас была девушка. Вы ее любили, не любили?
Если бы я знал вообще. Она была девушка.
Замечательная фраза.
Да. То есть вы
Нет,
это хорошо. Вы влюблены были в нее?
Я был влюблен в нее. Но
Или казалось, что влюблены?
Нет, для меня влюбленность, вообще, знаете, что я давайте немножко тоже терминологию пущу в ход.
Хорошо.
Слово эпитумия знакомо вам, наверное, всем?
Ну, вы нас не томите. Да. Говорите сразу.
Эпитумия, да? Она переводится как, ну, давайте давайте возьмем, в русском слове пускай будет похоть. И но в греческом эпитумия несет в себе нейтральный смысл. Ты можешь иметь похоть к Богу, эпитумия к Богу, ты можешь иметь похоть к человеку, ты можешь иметь похоть плохую. И об этом апостол там несколько из авторов
Библии... Хорошо,
Библии,
вы что испытывали к этой девушке? Плохую, хорошую эпитумию?
Ну, сейчас я вам скажу на радио, что я к ней плохую испытывал. Да, конечно же, хорошее, самое светлое чувство. Только самая чистая любовь была к ней. Но суть не в этом. Я всем говорю, что прошла любовь, и а любви не осталось.
Ну, если она прошла, значит, ее, наверное, может быть,
не было.
А мне говорят,
как так-то? Ну, ты же должен любить, выбирать любить. И попросишь, чтобы Бог тебе помог ее любить. И вот тут я хочу провести параллель Бога с мамой. Когда мама... было такое вот слово, что мама знает тебя лучше, она знает, что для тебя лучше. Я не согласен, потому что любить буду ее я, а не мама.
Ну, и... вот я тоже об этом же. Ну, как? Извините. Вот у человека возникла химия, допустим, но это же важно, они же не будут братом и сестрой. Вот, мало ли что маме там кажется. Здесь главное, у меня идет отзыв на эту женщину или нет? Или просто она замечательный, чудесный человек, хороший.
И в конце будет «но».
Но.
Она идеальная, она кухарка, она моет хорошо, она красивая, она там прекрасна, но я ее не люблю. Все, одного «но» хватает для того, чтобы я ее не любил.
И мне кажется, это должен решить только вот человек самостоятельно. Ну, как это может решить мама?
Вы меня неправильно поняли, если вы подумали, что я там за то, чтобы мама, только мама решала. Нет, решение было все равно за Исааком, если мы берем тот пример, о котором мы говорим.
Исаак
увидел эту девушку, которую привели ему, и сказал «моё».
Ага. Ну, то есть вы считаете, что если, например, ты ему привели, а ему бы не понравилось, то ее могли бы спокойно обратно бы сослать.
Да, просто как Почта России обратно дослать ее можно было.
Как жестоко, как, да.
Ну, на верблюде,
вот я хочу внести ясность.
Верблюде.
Дело тут на самом деле не в маме. Да, спасибо, Паш.
Мне понравилось это чудно, на верблюде лучше бы отправили нас.
На двухгорном.
Дело тут не в маме, не в папе. Слышите меня, молодежь?
Да, мы тебя слышим.
Не в папе, не в маме. Дело в Боге. Когда Бог нам дает девушку, если вдруг, Паш, у тебя в этот момент нет чувства к ней, но ты не торопись отказываться, потому что если Бог что-то дает, как правило, это во благо.
Аминь. Хорошо.
Стоит помолиться, так. Стоит подумать. И я думаю, что если Бог тебе дает эту женщину, девушку, будущую жену, то он знает, что у тебя появится к ней любовь.
Прям, можно прям сразу вопрос к тебе от Марии. Она пишет, как узнать...
Она в эфире, что ли, Мария?
Да. Как узнать волю Божью в отношении выбора спутника жизни в современных реалиях? Это прям
гениальный
про
вопрос.
То, что ты говоришь, да? Для девушек-христианок. Вот. Мне кажется, вообще, для девушек-христианок.
Можно я отвечу коротко?
Давай, Паша, давай.
Вот ты когда молишься, сверху такая рука от Бога. Это она. Вот тогда вот надо брать сразу. Но я пока еще не видел эту руку, поэтому пока что еще я не женат.
Да, Паша, у тебя все впереди.
Можно я поправлю, молодежь? Мне кажется, очень важный, это важный вопрос, и Паша его утрирует, но немножко, на мой взгляд, не к месту, потому что...
Ну почему же?
Для того, чтобы узнать волю Божью, надо иметь с Богом личные отношения.
Аминь.
Слышите меня, радиослушатели?
Аминь.
Нужно иметь с Богом личные отношения. Рука там или ангел прилетит, или еще каким-то образом, но Бог покажет.
Нет, подожди минутку, стоп. Вот
если,
смотри, извини, пожалуйста, что тебя прерываю, Паша в каком-то смысле прав, в чем? Вот, и я имею в виду прав в запросе, который нам дала Мария, потому что иметь личные отношения, во-первых, ты меня извини, конечно, поясни, что значит личные отношения, это первое, потом второе. Даже имея личные отношения, извините, а через что я должна узнать, что вот, например, этот человек, он предназначен мне от Господа? Может быть, это рука действительно будет, как Паша говорит, может, некоторые, например,
может быть нога,
может быть, как вот некоторые говорят, там словеса какие-то они слышат, когда вот у них внутри вдруг начинает что-то, это твоя жена каким-то голосом Левитана. Ну, я тоже сейчас шучу, понятно. Но, друзья, все равно должны быть какие-то знаки, мы ищем их. Я, наверное, правильно Марию поняла, она, наверное, об этом.
Нет, совершенно правильно. Но все-таки согласитесь, если включить все-таки логику, а не только эмоции, что для того, чтобы услышать Божий голос, надо хотя бы научиться его слушать, иметь отношение
с ним. То есть как молиться, слово
что
читать.
Что такое отношение с Богом?
Так.
Все начинается, уж простите мне такую прямо религиозную тематику, но с рождения свыше. И пока человек не рожден свыше, ничего не будет.
Какие ты говоришь сложные слова
ничего
сегодня.
Будет,
так, рождение свыше, что
рождение
это? Спрашиваю, как Никодим.
В Евангелии от Иоанна,
Христа.
В 3 главе написано, что рождение свыше означает мир с Богом и личные отношения с Ним. Чтобы их получить, коротко. Нужно покаяться в своих грехах и обратиться всем сердцем к Богу. Поверить в то, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес. А уже потом спрашивать, где моя жена.
Хорошо, допустим, извините, пожалуйста, Александр, да, вот Мария покаялась в своих грехах, у нее личное отношение с Богом. Вопрос остается таким же. Как узнать человеку волю Божию по отношению к вот, спутнику жизни?
Личный пример можно?
Ну, конечно. Вот я, хотя это твой личный пример, а Марии...
Да, да. Вот насчет знаков.
Да,
я женился, тут немножко будет противоречие с тем, что я говорил перед этим, но все-таки Божья воля в выборе жены – это важная вещь. Вы сейчас услышите мой пример, где это подтверждается. Я женился до уверования. Я еще не был верующим, я не мог слышать Бога, не умел, и вообще был атеистом и не хотел знать Бога.
Но ты был влюблен.
Сейчас, послушайте, да? Внимательно.
И вот у меня, это важно.
У меня были отношения с девушкой довольно долго, там больше года. И в один прекрасный момент я вдруг осознал, что мне надо принимать решение, жениться на ней или нет. Это пришло, просто пришло. И вот в этот момент я услышал, хотя я совершенно не был верующим и не имел никакого молитвенного опыта, ноль. Но я услышал где-то там у себя внутри головы вопрос: ты готов жениться на ней? Вот я четко запомнил на всю жизнь. И я вдруг понял, что это есть поворотный момент, что мне надо говорить или да, или нет. И нету никаких других, это перепутье. И я выбирал, я сказал «да». Насколько это было осознанно, другой разговор, я был молодой, горячий, но я встал перед выбором, и я его сделал. Мы женились. У нас было далеко не безоблачное супружество, но когда мы с ней уверовали в Бога, а это произошло уже когда у нас был ребенок, ему было уже 11 лет, то есть наш брак был уже, соответственно, 12 лет у нас, первая дочка родилась сразу, через 9 месяцев, кстати, день-день после свадьбы. И вот когда мы уверовали оба, я Богу задавал вопрос, моя ли это суженая, я не ошибся ли тогда? И я четко получил ответ, нет, не ошибся, это твоя суженая, это я тебе ее дал, сказал мне Господь Бог. Не знаю уж, назвать ли это вот этой вот рукой, о которой Паша говорил, но у меня нечто подобное в неверующем состоянии
я поняла,
было.
Да, потому что это некое предназначение, но Господь же знал, понятно, что ты к нему придешь в свое время. Но видишь, все равно, ладно, руки не было, неоновая надпись не загорелась, но у тебя было другое.
Был знак.
Вот, да, и я о том же. Так что, Маша, вы молитесь и ищите знаков, как делаем и все мы, девушки-христианки.
Молимся
и ждем знаков.
А можно сказать, как неопытно, как я ищу вообще знак этот?
Хорошо, давай, рассказывай.
Я просто буду максимально краток, но содержателен.
Потому что время у нас уже 3 минуты осталось.
Так, ладно, я понял. Смотрите, значит, как это вижу себя? Во-первых, я считаю...
Но мы можем продолжить просто потом еще.
Завтра.
Так,
давай слушаем. Я категорически считаю, что на самом деле Бог не может повлиять на чувства, потому что Бог нас в силу своей всемогущественности, но он не как, допустим, тиран, который влияет на тебя. Потому что в вопросе веры Бог добровольно дает выбор, так же самое, поверить, не поверить. В вопросе принятия решения, так же самое, Бог за тебя не принимает решение. И в вопросе любви, если Бог скажет, бери, я тебе дам чувства, это уже нарушение свободной воли человека, потому что, получается, Бог нарушает волю человека.
Но он предлагает, Паш, я же не о том, что он заставляет.
Нет, я просто говорю о своем случае.
Слушай, посмотри, а как же, например, вот он не влияет на чувства, если мы говорим, что вот, допустим, даже... Вот влюбленность, да, вот человек влюблен, потом, когда он вступает уже в более зрелые отношения, в брак, вот они уже муж и жена, то эта влюбленность, она начинает, конечно, трансформироваться, потому что, люди развиваются, они же не остаются на одном месте, отношения тоже меняются, они все подвижно, жизнь – это движение. И вот здесь вот самое главное, чтобы все это не просто вот, ушло в откат, вот влюбленность ушла, и все, я смотрю на эту женщину и думаю, вроде бы родная ходит здесь. Вот. А что-то началось бы, более сложное, какое-то другое, вообще какие-то другие чувства, которые у тебя формируются с человеком. Но это же тоже под влиянием и Бога в том числе. То есть любовь, она дает изменения и чувственной сферы в том числе. Здесь нету насилия. Это просто то чувство, которое у тебя есть, которое дано тебе от Бога априори, оно меняет твое отношение к человеку в разные стороны. Ну, я так себе это вижу.
Есть такой термин.
Еще одна минута, да, поэтому давай, термин, под занавес.
Спасибо, что...
Влюбленность это лишь стартер для любви. Лишь стартер. И как, если вы автомобилисты, то вы знаете, что стартер, он работает не от топлива, а от электричества. А вот топливо, это то, что долго длится, это любовь, это совершенно разные,
да,
вещи.
Да, но под занавес...
Любовь — это вопрос выбора, а не только чувств.
Да, но под
выбор — это все-таки логика.
Да, но под занавес, друзья, я хотела бы, чтобы прозвучало другое. Вот я, например, за то, чтобы, правда, в отношениях был, понятно, логика, выбор, куда же без нее-то. Но обязательно чувство, обязательно должна быть влюбленность. И, конечно, я хочу сказать, что ее намного труднее сохранить, чем логику и убеждение. Ты можешь, как я уже сказала, относиться к женщине с логикой и хорошо, и прекрасно, но вопрос, будешь ли ты ее любить пылающим сердцем, а для женщины это важно, а для мужчины, мне кажется, тоже. Иначе становится все скучным, серым и неинтересным. И тогда эту историю надо, не знаю, как-то, не заканчивать, конечно, у многих она продолжается. Но хотелось бы, чтобы она была настоящей, живой. Так что, друзья, влюбляйтесь, включайте и голову в том числе, и выстраивайте отношения с Богом, и пусть у вас все будет замечательно. А мы еще вернемся к этой теме, потому что она очень интересная, сложная, мы обязательно будем еще о ней говорить. Спасибо вам, дорогие, всем шалом, счастливо.
Всем шалом.
Любите, будьте любимы.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.